прошлый раз мы говорили о разнице между Афалой и Хинухом, да? И это было у нас не очень четко, не очень ясно, потому что мы, как бы, с одной стороны, Афала – это то, что мы назвали за действие. Когда мы делаем какое-то действие, которое приводит к тому, что ребенок что-то делает сейчас, в эту минуту и тут же, да, которое это за действие, это результат его, он быстрый, на как бы Литвах Кацар, на ближайший промежуток времени, да, это тоже что-то происходит, но это у него не порождает желание продолжать потом вести таким же образом, потому что это происходит, это афалаты задействия, образом, что мы ему навязываем какой-то выбор. А мы сказали, что человек, он изначально создан так, что у него есть свобода выбора, да, и у него есть желание выбирать, у него есть желание делать только то, что он сам считает правильным, нужным, приятным и так далее, да? И это нас чуть-чуть запутало, потому что, с одной стороны, мы знаем, что мы, на этом стоит все воспитание, вообще любая марехет, любой воспитательный процесс, он есть в нем эта афала, и афала, она нужна. С другой стороны, мы видим, что афала, она вредит, да? И теперь у нас было из-за этого, да, Мирим, из-за этого было не очень понятно, что с этим делать, как практически использовать это знание. Да, Мирим? Это то, что запутало? Йофи, я хорошо. Так, это все было правильно, значит, все сработало. Теперь так, я еще только хочу, как бы, идея такая, что я вам, как бы, говорю из лекции Рава Якобсона, да? В нем вначале он очень долго объясняет про все, что связок не надо делать. И потом только в конце он подходит к тому, когда надо делать, да? И когда мы слушаем, как не надо делать, может возникнуть такое желание, что уже хочется, ну-ну-ну, а что же да, да? С другой стороны, тоже очень важно понимать, из-за того, что мы действуем, в основном все наши действия, которые мы делаем с детьми, они подсознательные, они инстинктивные, и, что, короче, в общем, вы поняли, так поэтому это даже не доходит до нашего выбора, да, мы себя не останавливаем, мы себя не контролируем, да, и для того, чтобы у нас хоть как-то это дошло до какого-то сознания, чтобы мы как-то хоть чуть-чуть иногда себя могли остановить, для этого как бы много развивается это объяснение, почему так делать плохо, да? Это важно нам. Но так как я знаю, что у вас уже нет терпения так долго ждать, вы все-таки да хотите уже что да, поэтому я сегодня постараюсь галопами перепрыгнуть через то, что не делать, и пройти к тому, что да делать. Вот, а потом будем еще возвращаться. Так еще только вкратце я хочу сказать, что мы говорили, что афала, задействие, оно не приводит к тому, что ребенок, к тому, что, чему должен привести хинух, воспитание. Воспитание, как мы сказали, что это слово хинух, это слово атхала, начало. Это начало, что мы, хинух, должен породить в ребенке желание продолжить идти этим же путем и самим его захотеть, да? Потому что только то, что человек хочет, только то, что он выбирает, у того есть будущее. В его жизни тоже, когда мы не будем здесь. Но кроме того, что это не приводит, мы еще сказали, что это к тому же еще и может очень сильно навредить. И что часто Рав Якобсон говорит, что они с еще многими рабаним часто занимаются молодежью, которая была из религиозных домов и вышла оттуда. И что они заметили? Что очень часто бывает, что именно в той области, в которой родители очень сильно старались и прикладывали большие-большие усилия воспитывать ребенка, именно в этом у них есть очень большое отвращение. Да? К примеру, есть много рассказов. К примеру, расскажем о том что-то, чтобы понять, что был один мальчик, который очень сильно ненавидел молиться, да, он к ним дошел и сказал, что он когда заходит в Бейт-Кнессет только, то у него уже ком тошноты горлу, горлу подходит ком тошноты. Ему просто противно там находиться. И когда они поговорили с Пал, я как-то может быть, именно в это я вкладывал всю свою силу. С самого начала, как он был маленький, я сажала его рядом с собой в синагоге. Я смотрела за ним. Я смотрела, чтобы он никуда не смотрел. Смотрела, чтобы он смотрел в это место. Я сам как бы свою личную молитву жертвовал для того, чтобы его воспитать к молитве. И именно это у него вызвало, именно это, в этом он так сильно ушел. Именно из-за этого он ушел. И это то, что спросили мальчика, который уже стал подросток. Почему? Чтобы он объяснил. Так он говорит, что непонятно. Это именно из-за того, что меня в этом воспитывали. Именно поэтому меня и противно было. Я пришел маленький, еще когда ребенок, я сидел. Единственное, что мне хотелось, это убежать и прыгать. И меня заставляли сидеть, и меня тыкали, и меня дергали, меня щипали, меня всячески заставляли насильно сидеть. И понятно, что все свое время только ждал, когда же я стану, выйду из-под их власти, из власти родителей, чтобы уйти, чтобы освободиться от всего этого гнета и всего этого заставления. Я чувствовала унижение, я чувствовала отвращение, я чувствовала, что меня заставляют, чувствовала, что это большая нагрузка, я обуза. И сейчас, когда я ушел, то все, хватит. Вот, и мы понимаем, что то, что этот папа, он делал, он именно то, что мы говорили, он делал, он задействовал ребенка, но никогда его не воспитывал к молитве. Он никогда не делал никакое действие, чтобы привить к ребенку, чтобы ребенок почувствовал любовь к молитве, чтобы он почувствовал это удовольствие. И теперь, после того, как мы почувствовали, насколько это задействие может повредить, мы хотим поставить рамки, когда это «да» нужно делать. И то, что он говорит так, что задействие, оно очень важно. Ребенок должен уметь, да, это тоже входит в мишмат. Мишмат – это... Дисциплина, она очень важна. Но какое есть самое главное, важное правило дисциплины? Мы говорили, да? Чтобы ребенок, он слушался родителей. Это важно, чтобы ребенок знал, что он должен слушаться и уважать старших. И чтобы он принимал на себя авторитет. Вначале это будет авторитет родителей, который он принимает. Потом он поймет, что есть над ним еще кто-то, и над родителями Всевышний. И он сможет принять на себя авторитет. Это очень важно, чтобы ребенок умел подчиняться дисциплине. Для того, чтобы ребенок умел подчиняться дисциплине, он должен научиться действовать без того, чтобы он понимает. Да, то, что мы говорили тоже в прошлый раз. Что вначале сказали евреи, когда принимали Тору, на асе, а потом мишна. Вначале мы сделаем, потом мы услышим. Секундочку, Хайбл, секунду. Сейчас я договорю, потому что мы понятно. Что это... Сейчас объясню, да? И что как бы самая дисциплина, ее цель, это вот выработать в нем вот такое понимание и привычку, что он принимает авторитет. Вот, но с другой стороны мы сказали, что когда мы на него что-то накладываем сверху и заставляем его, вот у него сразу автоматическое противодействие. Секундочку, Хайбелла, я вижу. У него автоматическое противодействие. Так как же это работает? Так говорит Рав Якобсон, что мы должны знать, что любая хвала и дисциплина, она ломает в ребенке что-то внутри. Но у нас есть возможность после этого правильным хинухом, воспитанием это построить. Итак, это правильная маасе хинух, полное цельное действие хинуха. И тогда, как вначале мы ребенка задействуем тем, что он делаем, и как задействовать правильно, тоже нужно знать. Да, это тоже отдельный целый урок. Как наводить дисциплину так, чтобы ребенок да, подействовал с минимальным для него разрушением личности, скажем так, да? И после, ну, после того, как мы сломали, мы должны построить правильным хинухом, чтобы у него не отбило желание, чтобы желание, наоборот, появилось. И сейчас я это объясню. Что, к примеру, ребенок, допустим, к примеру, ребенок хочет, мы просим у ребенка выбросить мусор, к примеру, да? Просим у ребенка выбросить мусор. Вначале, когда мы ему говорим, выброси мусор, он сразу очень противо желание, ему, конечно, не хочется выбрасывать мусор, он делает такой несчастный вид, как весь мусор. И тогда мы должны спокойно, совершенно ему сказать, не крича, а уверенно, что это наша сила, что это ему правильно, что это ему нужно, да, весь мусор. И тогда, после того, как он уже выбросил мусор, да, и он почувствовал, что его заставили, после того, как он уже выбросил мусор, и после того, как прошло уже какое-то время, что он принял это, что ему надо было выбросить мусор, нету этого, этих негативных чувств и чувств отвращения, и чувств анти, он это уже принял, с этим уже сжился, после этого мы делаем с ним хинух. Хинух, мы начинаем с ним говорить о том, как здорово он сделал, мы его мододим, мы его подбадриваем, мы его хвалим, и говорим ему, что как приятно, что ты выбросил мусор. Смотри, коаним в храме, у них была такая работа, которая называется Отсата Дешин, вынос мусора. И все коаним очень любили это, потому что это такая же мицва, и наш дом, он как храм. И мы здесь, если у нас будет чисто дом, у нас не будет мусора, нам будет приятно пахнуть, мы сможем здесь учиться и молиться. И смотри, как ты сделал приятно, после того, что ты выбросил мусор. Теперь у нас так чисто и хорошо, и все благодаря тебе. Сейчас папа придет, и он увидит, что убрано, и все это будет благодаря тебя, и так далее, и так далее. И после того, как ребенок уже это сделал, если мы бы это сделали в начале, до того, как мы его задействовали, что произошло? Ребенок бы почувствовал, что мы не, когда ребенок слушает, что ему дают какое-то указание, вместе с объяснением, почему он должен это делать, то он это воспринимает, что родитель не уверен в том, что он должен делать, а он оправдывается. И он пытается его уговорить. И что сделает он или не сделает, это может зависеть от того, понимает он или не понимает, нравится ему или не нравится. И он не хочет слушать объяснение, как это важно, до того, как он это сделал. Потому что он не хочет это сделать. Поэтому он не хочет слушать это объяснение. Понимаете? После того, как он уже сделал, и он это уже выполнил, то после того, как человек что-то сделал, он хочет поверить в то, что его дела стоящие и важные. И тогда он эту хвальбу воспринимает. Понимаете? И он тогда это проходит внутрь к нему, в сердце, и он более согласен слушать объяснение, какой великий он, какое великое его действие. Поэтому очень важно эти две вещи разделять. Афала и хинух. И правильное строительство дома – это афала, потом хинух. Как есть в алахот шаббат. Есть малаха строить, есть малаха рушить. Но малаха рушить из Торы, ее нарушает только если рушу для того, чтобы потом построить, да? К примеру, если я приду и сломаю, не знаю что, какую-то стену просто так на улице, то я не перейду запрет из Торы. Но если я, допустим, хочу достроить у себя какую-то комнату, и для этого мне нужно сломать какую-то стену, я ломаю для того, чтобы построить, то тогда я перехожу, и у меня есть запрет из Торы, который я перешла, не дай бог. Так точно так же здесь мы должны помнить, что мы рушим для того, чтобы строить. Каждая афала должна заканчиваться хинухом, да? Кроме того, после того, как он уже что-то сделал, то я могу ему сказать, после того, как он уже сделал, он спокойно, я могу сказать, смотри, все люди в мире должны иногда делать то, что они не понимают. Они должны принимать в себя авторитет, который выше себя. Я тоже принимаю авторитет свыше. Есть, допустим, дорожные движения. Я думаю, что мне так приятно всегда их принимать. Иногда я думаю, допустим, что когда я иду, то все должны остановиться, все должны мне путь освободить, да? Но есть правительство, есть полицейские, есть дорожные законы. Я тоже их принимаю. Мы все принимаем авторитет. Это правильно принимать в авторитет, так это должно быть. И тогда ему будет легче это принять, после того, как он уже сделал. Сейчас, секундочку, давайте вначале дадим Хайбели, а потом Ариэле, она была первая. Да, Хайбела.
Да, я хочу спросить, так, сейчас, я смотрю, так, о каком возрасте идет речь, потому что не в каждом возрасте ребенок это может воспринять. У меня сейчас дочке 2,5 года, и она, в принципе, Всевышний послал мне ребенка с бляйнера, в общем, очень хорошим, покладистым характером. Я чувствовала, что я должна туда много вложить, и из этого что-то получится. Но вот это вот последнее время, может быть, из-за появления братика, может, еще что-то, да, ну, допустим, вот это вот уважение к родителям, она стала драться. Ну, не то чтобы драться, она может там ударить, еще что-то. Когда ей что-то не нравится, она сразу начинает кричать, раньше такого не было, бить. И объяснить ей такие вещи, да, вот, она раньше очень любила помогать, в принципе, сейчас тоже, но объяснить ей такие вещи, она еще маленькая. Я стараюсь ей объяснить, что ты там лапочка, умничка, спасибо, ты там вообще молодец, чтобы там дала парку разбрать, куда ты вообще там солнышко. Но такие какие-то вот вещи, как ей объяснить, что нельзя там бить родителей. Потому что я как бы и ловила руку, а муж у меня как бы ее даже шлепал, как бы, что нельзя, ты что там, маму бить нельзя, маму обижать, кусать там и так далее. И я чувствую, что это у нее эмоциональный вырыв такой, как бы, вот такой вот вырывается. И я слышу, что это такой возраст, с которым как-то надо по-другому общаться. Вот как с таким возрастом быть?
Да, это очень хороший вопрос. Правда, он не так, чтобы очень относится. Это как бы как дисциплина в маленьком возрасте. Да? Это я скажу, как бы это открываем кавычки, потому что это не по теме, но я скажу, что как бы идея такая, что то, что мы знаем, что то поведение ребенка, которое нет опасности, что оно вырастет в будущем, да, допустим, ребенок, который прыгает на диване с ботинками или так далее, то мы не тратим на это слова, да, если мы знаем, что это в будущем не продолжится в будущем, потому что это не воспитание, а это просто для нас, чтобы мы смогли выдержать и пройти бы шалом это время, пока они растут и пока у них есть здоровая потребность к выходу, выплеска своей энергии. Об этом мы не говорим. Если ребенок делает что-то на самом деле нельзя, то говорит Рав Яаков, что когда маленькие дети, да, они не понимают вообще, что такое слово нельзя. Они идут, они бегут, берут маленького муравья, им кричат нельзя, да, они идут к такой большой мусорке, туда залазят, им тоже говорят нельзя. Они берут к баночке экономики, тоже нельзя. Они понимают, какая разница, какая связь между муравьем, экономикой, мусором и так далее. Такой маленький муравей, такая большая мусорка, и все это нельзя. Какая разница? Поэтому мы должны с ними говорить, действуем. Мы должны действием их останавливать. И мы должны быть спокойны, потому что это на самом деле совершенно естественно для маленького ребенка этого возраста, что она замахивается, она проверяет. Да? Так мы берем ее спокойно ручку и говорим «нельзя». Еще раз ручку «нельзя». Еще раз ручку «нельзя», она подходит «нельзя», «нельзя», и тогда она понимает, что «нельзя», это значит, что она должна сделать обратное действие, она должна отойти или прекратить, да? Вот, и с другой стороны, ее нужно очень-очень много любить, целовать, обнимать без конца, да, дать ей тепло это. Так теперь Ариэла, что Ариэла?
Я хотела спросить, наверное, это моя вина, потому что из-за работы я пропустила предыдущий урок. Я не совсем поняла, что такое хана.
Афала?
Афала.
Афала, лафиль.
Что конкретно имеется в виду афала?
Да, я скажу, да. Что афала – это все, что мы делаем, все действия, которые приводят к тому, что ребенок сделал что-то, что мы ему навязали, без того, чтобы у него возникло внутреннее желание. Понятно? Это может быть наказание, это может быть также и награда, что мы пообещали ему награду, да? Потому что он захотел награду, не захотел это действие. И это может быть наказание, это может быть приказ, это может быть все, что внешне на него как-то повлияло и не возникло у него внутреннее желание, это афала. Муфилим, это елет, шуифаль. Понимаешь? Сейчас, секундочку. Что?
Я говорю, что то есть это должно быть первично к хинуху?
Да, потому что ребенок, он должен лафним. Лафним – это воспринять внутрь, прочувствовать, чтобы это стало, довести до подсознания важность какого-то действия или какой-то мицвы, да? И если он сам это уже сделал, это не всегда так, да? То есть мы можем говорить теоретически вещи о том, как важный мицвот, да? Но это тоже может возникнуть у него, он не всегда привязывает это к себе и к своей жизни. Потому что мы знаем, что часто в жизни мы есть разница между тем, что мы говорим, и тем, что на самом деле делаем, тоже у нас, да? Он больше проникается важностью духовности, если это связано с тем, что он сделал. Потому что он очень эгоцентричен, ему очень важно прочувствовать, что он это сделал. Потому что очень часто бывает, что, допустим, этот ребенок, которому отбили желание к молитве, он, да, умом понимает, что чья-то вообще, в принципе, молитва – это хорошо, и, наверное, какие-то праведники молятся, и Всевышний очень сильно рад, да? Но у него своя личная молитва, нету хаваи, нету чувства, что его молитва – это хорошее, это приятное, это важное. Поэтому именно после того, как мы филим ребенка, и он что-то делает, и после этого мы хвалим, то тогда он мафним, он прочувствует, давает это до подсознания, чувство, что он хороший, мицва хорошая, это и делать эту мицву это приятно, радостно. Да? Понятно? Вот. Вот, потому что он делал фалу, но он не делал хинух. Он делал фалу, но он не делал хинух. Секундочку. Мирима, ты ушла?
Нет, нет, я здесь, просто у меня связь прерывается, поэтому выключила видео, чтобы была лучше связь.
Хорошо, Беседер. Вот, так он сделал фалу. Он ребенка заставил, долго-долго заставлял, да? Когда ребенка чего-то заставляют извне, то что у него срабатывает? Во-первых, он понимает, что если его заставляют, значит, это что-то, что он не хочет делать. И чем больше его заставляют, тем больше у него с этим происходит атная. Атная, о, вот Ривка пришла. Атная – это условный рефлекс. Условный рефлекс. Что я вам скажу, что вы знаете, раньше, сейчас тоже есть, разные есть дрессированные медведи, которые, когда играют на дудочке, то они начинают плясать, да? И как это работает? Как дрессируют? Хорошо, Ривка, да. Как дрессируют медведи этих, что их просто берут две разных, не связанных между собой вещей, и все время постоянно делают их вместе, связывают их во времени, и тогда у медведей происходит эта подсознательная связь, и у них вырабатывается этот инстинкт, что их, когда с тех пор, как они были маленькие, эти медведи, их ставили на горящие угли. И в тот момент, когда они были на горящих углях, им играли одну и ту же мелодию. И из-за того, что когда они на горящих углях, то они пытаются, чтобы это было меньше, так они прыгают, да? И так делают много-много раз. Вот, это живодерство, конечно, да? Но потом, через какое-то время, то они, когда слышат эту мелодию, даже если они на этих углях, они начинают прыгать. И вначале исследователи думали, что это просто потому, что они вспоминают, они уже привыкли. Но потом, когда они смогли исследовать их процессы внутри мозга, то они увидели, что этим медведям физически становится больно, когда начинает играть эта музыка, физически. Так ребенок, который привык, что, допустим, молитва для него – это затыкивание, задергивание, постоянная критика, постоянные неприятные чувства, унижения, да, то потом у него автоматически, когда он ходит в бейт-кнессет, у него эти все чувства есть. Не то, что он вспоминает об этих чувствах, а эти чувства в нем пробуждаются, да? И он просто в какой-то момент, это приводит к тому, что ребенок почти лишается свободного выбора вообще делать хорошо. И от плохого обратно мы переходим к хорошему. Что если так в плохом, то как мы можем использовать это отная, это доводение до условного рефлекса, мицвот, если мы правильно, хорошо к ним относимся. Если каждый раз, после того, как мы делаем, как ребенок молится, да, мы его хвалим, мы им восхищаемся, да? И мы ему объясняем, как это хорошо. После того, как он уже помолился, до этого не хочет слушать, после этого, да? То мы доводим наоборот, условно выражается, что это хорошо. Или, к примеру, суббота, да? Суббота. Субботний стол. Если субботний стол у нас, не дай бог, всегда происходит с мэтахом, мэтах с напряжением, с требованием, с критикой, с любой мицвой. Как мы сказали, что в шаббат, если трапеза субботняя, мы должны помнить, да, что какие у нас, какой у нас порядок приоритетов. Если у нас порядок приоритетов, чтобы все дети наши были как роботы, которые сидят, сложав ручки, и ведут себя просто отлично, и вообще напоминают замороженных, это как называется, кукол в музее, не знаю чего, или они на самом деле здоровые дети, как бы, или у нас порядок приоритетов, чтобы они полюбили субботу, чтобы у них от чувства, от слова «суббота» возникали сразу радость, тепло, приятные ассоциации. Если мы сможем им привить приятный, радость, любовь, ассоциации с субботой, то тогда мы выполнили хинух. Тогда тоже, даже если они никогда не состарятся, они останутся, продолжат идти этим же путем. И поэтому очень, как бы, мы знаем, что есть очень много разные семьи, которые во время субботних трапез, да, стараются не дергать детей, не заставлять их сидеть, не заставлять их все, и не заставлять тоже кушать, это я прослушала, тоже для себя говорю, не заставлять кушать и не превращать субботний стол в верх полезности и так далее, потому что на самом деле даже по Аллахе в субботу нужно есть то, что приятно, и то, что вкусно. И если детям мясо невкусно, то оставить их здоровье на какой-то другой день. А в субботу постараться, чтобы на самом деле было максимально приятно. Да? Рав Якобсон говорит, что они стараются, чтобы их трапезы были не очень длинные, такие, чтобы они были приятными детям, да, и дать каждому ребенку на самом деле поесть то, что ему вкусно, и спеть ту песню, которую он хочет, дать ему выбрать именно то, что он хочет, дать ему сказать то, что он хочет. И так далее. И создать как можно больше работать над тем, чтобы были у ребенка только приятные ощущения, связанные с субботним столом. Чтобы субботний стол для них это было свет, да? И потом, когда в тот момент, еще здесь мы доходим до очень важной вещи, кроме того, что мы должны стараться, чтобы у них были приятные ощущения, мы должны еще научить их понимать и чувствовать, что такое анаа руханит, духовное удовольствие. Потому что здесь важно знать, что ребенок и тоже взрослый человек. Допустим, к примеру, если я ем шоколадку, то я очень хорошо понимаю в сознании и в подсознании, что это удовольствие, это вкусно, да? Но если, к примеру, я сделала какую-то мицву, сделала что-то хорошее, и даже я получила удовольствие, это совсем может не дойти у меня до сознания, до подсознания, что я получила что-то дух, что не могу не связать это удовольствие с этим действием. И ребенок уж, конечно, точно. И поэтому даже если он получает удовольствие от чего-то духовного, но мы это ему не подчеркнули и не сказали, и не научили его это чувствовать, то он может это не заметить, это может пройти мимо его. Для того, чтобы понять, я вам расскажу сейчас. Сейчас есть какие-то вопросы до сих пор, или я вам расскажу рассказ. Может быть, вы тогда больше поймете, или хотите сейчас что-то спросить?
Можно спросить?
Да, спросить, да.
Спасибо. Я хочу спросить так, практический вопрос. Я старалась привить дворочке, чтобы она говорила «Амэн». И она еще, слава богу, когда еще не умела разговаривать, но «Амэн» она уже отвечала. Это был такой кайф у нас у всех, и это вообще была такая радость. И потом сейчас она, мы учим благословение, и она как бы, уже как только начала говорить, мы с ней стали пытаться говорить благословение. И первое время, наверное, уже год, как мы там стараемся говорить благословение, «Амэн», и ей раньше это было прям такую радость, кайф, она прям так любила. А сейчас там она так как-то начинает говорить благословение, потом говорит, нет, я не хочу говорить там, не буду, все, не хочу. Я так растерялась, я не знаю, давить на нее я не хочу. А не давить, как бы, даже не знаю, в какой ситуации я оказываюсь. Если я обычно говорю, ну хорошо, если не хочешь, да, то как бы, ну не давить. А потом я думаю, если я говорю сейчас, что хорошо, то, наверное, я ей показываю плохой пример, что, ну да, ты можешь и не говорить, если не хочешь.
Плохой пример в таком возрасте точно нет. В таком возрасте я не думаю, что это есть у нас особая заповедь их воспитывать еще к браху. То есть если получается по-хорошему, сейчас я выключаю. Я думаю, что самое лучшее, да, что можете вы сделать, да, для того, чтобы она должна полюбить брахот, да? Мы не хотим, чтобы она, у нас не матра, не цель, чтобы она говорила сейчас брахот, когда я стою над ней. А у нас цель, чтобы она полюбила брахут, чтобы у нее были с этим приятные ассоциации. Поэтому каждый раз, что она говорит Рав Якобсон, что как бы... Я вам расскажу рассказ, вы, может быть, поймете, хорошо? Про одного мальчика, что пришел к Раву Якобсону один мальчик, да? И мальчик из очень хорошей семьи, в которой папа Талмид Хахам, и этот мальчик учился в очень хороших ешивах. И он пришел к нему, у Рава Якобсона, у него есть такая ешива Типулит называется. Ешива для мальчиков, которые не нашли себе места никаких других ешивот, и уже, можно сказать, одной ногой не с нами. И он к нему пришел и говорит, что все у него хорошо, только единственное, что он не любит учиться. Он не терпит учиться, ненавидит учиться. Вот, Рав Якобсон с ним поговорил и увидел, что он очень способный мальчик. И такого просто физически не может быть, чтобы ребенок никогда в жизни не получал удовольствие от учебы. Человек, который чуть-чуть выше интеллектуального, среднего интеллектуального уровня, не может, что он не получает удовольствие от учиться. Что было? Было, что, наверное, его просто так сильно затюкали, надавили, заставили и так далее, что он уже, у него отбилось всякое желание, всякое чувство, что вообще на самом деле, что это может привести удовольствие. Его не научили замечать духовное удовольствие и получать это духовное удовольствие. Что он сказал? Что он сказал, хорошо, что делать? Нет у тебя другого места, в котором быть? Приходи к нам, заходи, будешь у нас. Этот мальчик начал у них учиться в Бет-Мидраше. И он начал у них учиться. И Рав Якобсон сказал, что он стал вести над ним работу, как это называется, балаш. Балаш – это расследователь, или как там сказать, рел, как будет балаш?
Сыщик, не?
Сыщик, наверное, да? Сыщик.
Ну,
да, что обычно обычные люди, преподаватели, они, у них работа сыщика – найти, где ребенок провинился и где ребенок сделал что-то не так. А у него было все наоборот. Значит, он начал за ним следить, и в какой-то момент он вдруг видит, что он начал спорить со своей хаврутой о какой-то вопросе в гмаре, и в какой-то момент у него появилась улыбка, маленькая улыбка. Он к нему подбежал и говорит ему, ты улыбаешься. Он говорит, я улыбаюсь? Да ты что? Что мне улыбаться? И сразу сделал такую гримасу. Тогда он продолжал дальше за ним следить. В какой-то день вдруг он увидел, что он так... И опять улыбнулся. Побежал и говорит, ты улыбаешься? Тебе нравится? Мне? Нравится? Что я, да я, что может нравиться? Я учусь! Вот, и так он сказал всем преподавателям, всем людям, которые находились с ним, работали там в этой ешиве, чтобы все за ним следили. И как только что-то у него появляется, какая-то улыбка или какое-то выражение удовольствия, тут же подходить к нему и говорить ему. Через какое-то время он подошел к Раву Якобсону и говорит, что за место такое? Невозможно тут и с вами, невозможно улыбнуться, чтобы меня не заметили. И, короче, он был умный мальчик, и Рав Якобсон и говорит ему, так, ну ты же понимаешь, что человек, когда он делает что-то, что он не любит, что-то, что ему противно, у него всегда кислое лицо. Если ты улыбаешься, значит, тебе нравится. Не может быть, что нет. Я понимаю, что ты говоришь, что ты ненавидишь учиться. Но у нас здесь есть факт. Ты улыбаешься, когда ты учишься. Как это может быть? Ты говоришь, что этот мальчик ему объяснил, что смотри, учиться я на самом деле очень не люблю. Но когда я захожу в сугию, захожу в гмару, то я забываю, что я учусь, и тогда я получаю удовольствие. Да? То есть мальчик пытался как-то объяснить свой стереотип, свой о себе, который ему построили его прекрасные воспитатели до этого, с тем, что на самом деле он, да, получает удовольствие. И, в общем, на этом они и расстались с тем, что он, да, умеет получать удовольствие, только когда он не замечает, а так он очень способен, то он может очень быстро зайти в учебу и не замечать, что он учится, и тогда он будет получать удовольствие. И через несколько месяцев его проблема закончилась, и он перешел обратно в хорошую ишиву и так далее, построил прекрасный дом, тра-ля-ля, и только через какое-то еще достаточно длинное время он понял, что Рав Яковсон на самом деле его просто обвел, да? И он понял, что на самом деле он, да, получает удовольствие от учебы. Так здесь это то, что происходит, что мы должны научить ребенка выбирать. Мы, вообще все люди, они все время выбирают. И выбирает мы, как мы говорили с вами, как говорит Месилат Йешарим, что человек, он создан для удовольствий. И мы все, все, что нас движет, все, что мы делаем, это или каждое действие у нас выходит из двух желаний. Или мы и стремимся за удовольствиями, или мы убегаем от неприятностей. Теперь только это зависит, какие удовольствия. Получается, что все, что мы делаем удовольствием, мы все время выбираем, мы только выбираем, какие удовольствия мы хотим получать. Или духовные удовольствия, или физические удовольствия. Вы понимаете меня? Мы должны научить ребенка чувствовать, что есть такое духовное удовольствие. И научить его, что духовные удовольствия, они намного более преобладают физическим. И это видно даже в простых вещах в этом мире. Как вы помните, говорили с вами про гору удовольствий, да? Так, допустим, к примеру, удовольствие от музыки, да? Человек, который на самом деле, у него хороший слух, и он понимает музыки, получает удовольствие от музыки, то мы очень хорошо можем представить, что посередине того, что он слушает какую-то необыкновенную, не знаю, как называется, поэма, какую-то очень красивую музыку, да, ему очень важно прослушать все нюансы. В этот момент ему придут и дадут какой-то супер пирог, то он им скажет: уйдите, уйдите, оставьте, я сейчас не могу, я сейчас занят, потому что он выбирает более духовное удовольствие над более материальным, предпочитает его, да, потому что чем больше духовное удовольствие, чем более оно вечно, тем меньше после него остается неприятные ощущения. Тем больше мы чувствуем, мы получаем удовольствие от самих себя, что мы чувствуем собой больше хорошо, более мир с собой, со своей душой. И все это может прочувствовать тоже маленький ребенок. Мы должны научить их выбирать. Как мы можем научить ребенка еще про удовольствие? Сейчас до сих пор вы хотите что-то спросить? Или я продолжу чуть дальше? Например, я вам хочу сказать еще пример из своей жизни. Мои сладкие дети мне просто супер хотят мне помочь с моими уроками. И вчера мне просто такую суперскую ситуацию придумали, как раз чтобы я смогла вам рассказать. Вот, у нас вчера вдруг было большое чудо. И мои девчонки, которым я все время пытаюсь, чтобы они убрались, за лав или чтобы у нас было убрано в доме, к сожалению, не всегда думаю про их хинух, то есть почти никогда, а думаю о том, что просто я хочу жить в нормальном доме. Вот, и конечно, они всегда это очень любят. И вдруг вчера у нас было, и у них было очень хорошее настроение, я им разрешила купить наклейки, и они были очень вдохновлены, и вдруг я увидела, что они начинают убираться, может быть, это они сами как-то придумали, и они начинают читать, и делать друг с другом перегонки, и что такое, в общем, короче, бегают, я вижу, убираются, и я вижу, что они очень веселые. Так я поймала свою предпоследнюю, которой 6,5 лет, и говорю: «Сара, правда это Кейфле Садер?» Она мне говорит: «Да!» И так бьет тебя, потому что я видела бы мэт, и я это сделала благодаря Раву Якобсону. То есть я обратила ее внимание на то, что ей здорово, она получает удовольствие, и всем сказала: «Вау, как здорово!» Потом, когда они уже убрались, и они лежали в кровати, я уже вдохновленная кассетами, лекциями, которые я слушаю, чтобы вам рассказать, так я провела с ними такую беседу. Я сказала: «Смотрите, правда, как здорово сегодня было вам убираться?» Они сказали: «Да». Я еще потом похвалила, что: «Вау, как здорово, как убрано. Сейчас папа придет, ему так приятно, и ему будет такое, ему будет так хорошо, и он тогда с таким спокойствием пойдет учиться после этого. И все благодаря вам, вас будет часть его Тори и так далее». В общем, они были очень хорошо чувствовали собой. Я им сказала, что: «Смотрите, Вы убрались, и у вас очень хорошее чувство. А вы сегодня утром ели что-то сладкое? Они вспомнили, что они ели халву. Я говорю, если когда вы сейчас вспоминаете про то, что вы съели халву, вам приятно? Мы сказали, нет, ничего особого. Я говорю, а когда вы сейчас вспоминаете о том, как вы убирались, вам приятно? Они сказали, да. Я вам сказала, вы видите, от мицвот у нас удовольствие, оно бесконечно, и заслуга у вас будет бесконечная, да? От того, что вы что-то съели, съели, ну съели, это прошло. Потом только, может быть, еще только обидно, что это закончилось, и вообще никакого удовольствия после этого уже это не оставляет. Вот, то есть мы стараемся детей, что мы с вами сказали, давайте подведем итог. То есть вначале у нас есть задействие, при этом задействии мы не объясняем свои, не объясняем, почему мы сказали ребенку это делать, мы просто спокойно, без нервов требуем от него это сделать. После того, как он это сделал, после этого мы переходим к хинуху, к воспитанию. И мы его хвалим и пытаемся ему связать это действие с хорошими, с хорошими ассоциациями, с хорошими положительными эмоциями. Мы поднимаем его. И тогда мы можем говорить диврей мусар, да, про то, насколько это действие важно и так далее, потому что его действие, это все равно, что хвалить его, а хвальбу всегда приятно и хорошо слушать. Теперь, и этим образом, если мы постоянно делаем, что ребенок делает, кроме этого, даже мицвот, который мы стараемся, чтобы мицвот все время были в атмосфере любви, принятия, спокойствия, чтобы вся атмосфера дома была радостная и счастливая. И тогда автоматическим образом все, что связано с нами, с мицвот, с путем, который мы по нему идем, мы хотим, чтобы наши дети по нему шли, у детей вырабатывается условный рефлекс, что им это мило, приятно, и это им хочется. Да? И мы должны знать, что одна из самых главных инструментов, которые у нас есть в воспитании детей положительных, это улыбка. А самый страшный инструмент, который у нас есть для того, чтобы испортить, не дай бог, воспитание, это угрюмое лицо. Вы понимаете? Мама, которая находится все время с улыбкой, и все, что происходит, все вокруг, радостно и счастливо, суббота, все, что праздники, все, что происходит, она освещает свой дом, она дает детям приятную атмосферу и приятные ассоциации. Сейчас, секундочку.
С какого возраста можно производить эти работы? Вот. И у меня пока что девочки маленькие, поэтому мне интересно, с какого возраста это работает. То, что улыбка и любовь, это понятно, и Барух Хашем Всевышний меня так взял, что это несложно.
Барух Хашем. Это очень большой хэс, нужно про это благодарить просто днем и ночью. Тому, кому Всевышний сделал, что это несложно, это самый большой подарок.
Да, я знаю, потому что мне было так странно, я как бы залюбливаю своего ребенка, и одна подружка увидела меня с детьми там в синагоге, с мужем, говорит, у тебя такая замечательная семья, тебя там такой маленький ребенок слушается, так любит, муж так тебе помогает, в чем секрет? Я говорю, не знаю, я их люблю, целую, говорю, спасибо за все, говорю, как бы все время к ребенку, мне это так сложно, и я тогда поняла, что это такой подарок от Всевышнего, что мне наоборот так в радость там любить, и это не просто так, но кроме этого, вот все, что вы говорите, это такие как бы очень важные вещи. Просто для меня я хочу понять, насколько, с какого возраста можно начать вот эту работу, о которой говорите вы, потому что, наверное, сейчас рано, я просто думаю, когда можно начать.
Просто я думаю, что это мама чувствует ребенка, чувствует, что он понимает. Что он понимает, можно говорить. Да, хорошие вещи всегда можно говорить, они никогда не вредят. Да? Если, допустим, если девочка сказала браху, уже сказала, тоже у вас это работает? Смотрите, вы сказали, что вы хотите воспитать ее, чтобы она любила брахот. Да? Так что мы делаем? Мы пытаемся делать работу сыщика. Мы ищем тот момент, когда она «да» сказала браху. Да? Да? И в этот момент мы ей говорим, вау, какую ты браху сказала, какая ты умница, какая ты молодец. Если она сказала браху с улыбкой, то мы говорим: «Вау, тебе было здорово! Правда, ты, это здорово говорить брахот? Мы любим говорить брахот, тебе приятно говорить брахот, да?» Это намного приятнее кушать после брахи, чем кушать просто так, это неинтересно, это невкусно. А кушать после брахи, это совсем что-то другое, да? Так и она это такое же, может быть, да, может понять, как бы по чуть-чуть. Да. Секунду.
Сейчас,
секунду, секунду, я нечаянно выключила. Включи.
Да, вот, слышишь? Вот, я хочу такое спросить. Я когда пытаюсь ей так говорить, я пытаюсь ей объяснить, что Всевышнему сейчас так приятно, ты сделала так хорошо, и вот вообще, я вижу, у нее на лице такое недоразумение, типа, а ты про кого? И я не знаю, как ей объяснить, собственно, про кого, потому что я ей так объясняю, вау, там, давай скажем Шмонаш, там, это так важно, Всевышний будет тех... Каждый раз, когда я говорю, Всевышний, а что же, у нее такое как бы лицо, я понимаю, что она вообще так не понимает, мама, а ты про что? И как ей объяснить, про что я?
Да, говорят, это Ура Вольба есть в книжке про то, как маленькому ребенку, как бы, с чего начинается его понимание вообще, что такое Ашем. Мы про это говорили, что основное понимание его, это когда он видит маму, которая молится, или которая разговаривает ему, или говорит браху вслух, да, то у него тогда, тогда через это в него входит вера, потому что он видит, что мама разговаривает с папой, да, папа разговаривает с другом, а тут вдруг мама разговаривает с кем-то, и его не видно, и тогда у него начинает через подсознание входить это знание, что есть кто-то, кого не видно, да? Но тоже не нужно бояться, да, говорить что-то, что... Главное, если ты говоришь с улыбкой, если это приятно ей, а не что-то, что не вызывает у нее какой-то анти, то можно говорить про Ашем, то, что она не понимает, неважно, а у нее будет откладываться в подсознание, что все эти слова, они хорошие, милые, добрые, и они будут связываться с любовью к маме, и это будет все хорошо. Ариэл, вы хотите что-то спросить? Мирьям? Мирьям, ты тут?
Да, я здесь, просто у меня тут ребенок, ему то туда, то сюда, то туда, где нету ни зубы, то покушать, то туда. Поэтому я тут я не слышала, в смысле, я слышала, что вы спрашиваете, что еще, а я не слышала потом разговора.
Я спросила, что есть какие-то вопросы.
Как это сделать?
Ну, может, мы можем что-то обсудить и подумать вместе?
Вопросы к себе, как это сделать? Все это как бы понятно. Сделать, потом объяснить. Все это хорошо, Беркат Амазон с ребенком читать, да, но в какой-то момент, когда не читаешь не Беркат Амазон, она уже сама не читает Беркат Амазон, ну то есть как бы...
Ну смотри, Мирим, у тебя опять, все входит в то, ребенок должен читать Беркат Амазон, а я тебе говорю, что нет, ребенок не должен читать Беркат Амазон, ребенок должен любить читать Беркат Амазон. Ты понимаешь? Если ребенок читает Беркат Амазон с мамой, которая над ним сидит, и говорит: так, читаем Беркат Амазон, медленно, нет, это слишком быстро, быстрее, так, по словам, теперь хорошо, а теперь плохо, теперь хорошо, на конфету. Что она после этого понимает? Беркат Амазон – это обуза, это нагрузка. Это что-то, что я обязана делать. Это очень... если мы еще даем награду, еще про награду не говорила, только доказывает ему, насколько это тяжелая работа, потому что вот доказательство за это идет плата большая, да? Вот, и кроме того, еще вырабатывается условный рефлекс, да? Что Беркат Амазон – это чувство, что ее надавливают, что это давление. И поэтому мы видим тоже у взрослых людей. Если сейчас пойти в синагогу, да, какую-то, то мы увидим, что люди молятся. Мы видим, что когда подходит конец молитвы, люди быстро-быстро снимают тфилин, начинают все закручивать. И быстро-быстро выходят из синагоги. Можно подумать, что они куда-то бегут, на работу или в дела. Но они потом останавливаются у входа в синагогу и начинают с друзьями обсуждать разные новости, разные это, разные... Что, куда вы бежите? Остановитесь в синагоге, что вас, что там намного приятнее, там намного святее. Потому что они чувствуют, что это обуза, что это тяжесть. Она не дает им прочувствовать. Ты понимаешь, что я говорю? Ребенок лучше, чтобы ребенок не читал Беркат Амазон в этом возрасте, может быть, чем то, чтобы он чувствовал, что это абуза.
Ну, просто она сейчас в таком возрасте, когда ей надо делать что-то, понимаешь?
Нет, я не понимаю. Так я тебе говорю, что если она сейчас будет надо, то потом она, не дай бог, вообще уйдет. Не, не она. Ребенок, которого все время делает того, что надо, ребенок должен выбрать делать хорошо. Это воспитание.
Хорошо, если ей сказать, хорошо, доченька, не хочешь читать Беркат Амазон, не читай, почитай в следующий раз, когда будешь
нет,
в
нет.
хорошем настроении и так далее. Она скажет, ты что, мама, я должна читать Беркат Амазон.
О, и пусть тогда...
Да, но она не будет его читать, понимаешь?
Не, хорошо, значит, пусть она не прочитает Беркат Амазон, пусть она не прочитает Беркат Амазон. Да, хорошо, да, мы переходим к тому. Есть еще одна тема, которую я вначале думала не говорить, уже прошло время, я вам скажу вкратце. Что у ребенка человек получает удовольствие. Ни один человек не получал никогда удовольствия, пока он не почувствовал недостаток, что ему чего-то не хватает, недостаток. Или духовный недостаток, или физический. Человек не может получить удовольствие от пирога, если он не почувствовал голод, если он не почувствовал, что у него текут слюнки от того, что ему не хватает его. Понимаете? И также в духовности. Мы можем получить удовольствие от молитвы, только если мы почувствовали какую-то духовную жажду, что нам чего-то не хватает. Эта молитва тогда приходит и нам ее не восполняет. Значит, если ребенок не хочет читать молитву, да, не хочет читать Беркат Амазон, то заставить его просто это не получится. Мы можем у него создать духовную нехватку. Можем вечером, перед сном, когда она нехает, мы можем ему ей рассказать, что вот Всевышний, он сотворил пшеницу, и все рассказать, весь длинный процесс, как он создал хлеб, и как этот хлеб был, и как есть такой рассказ про сливку, я должна, может быть, найти для спокойной ночи малыши, и как этот хлеб, как эта пшеница молилась, чтобы она удостоилась подняться на стол евреев, чтобы евреи сказали браху, и тогда все, она сможет подняться, и она сможет прийти ближе ко Всевышнему. И как Всевышний ждал, пока весь этот хлеб испечется, и пока он придет, и как он показался на полке в магазине, и как проходили разные неевреи, как этот хлеб плакал, что он хочет попасть только в еврейский дом, только к еврейской девочке на стол, чтобы она сказала на него браху. И вот когда проходил еврей, он говорит, не ты. И тогда прошла еврейская мама, и она купила хлеб, и хлеб был такой счастливый. И тогда он поднялся на стол к девочке, к еврейской. А еврейская девочка взирая съела, потом захотела, и уже хлеб так обрался, вот сейчас она скажет, браху, вот сейчас, пожалуйста. Она его съела и пошла гулять, и все. И на этом заканчивается история, все. Если это хорошо сделать, то ребенок заплачет. Как ему станет жалко хлеб, на который не сказали браху?
Но это не факт, что у нас это будет читать Беркат Амазон. Это желание читать Беркат Амазон. Я не буду про эту ситуацию, у меня сейчас немножко, тупая ситуация, поэтому я не хочу об этом.
Мирим, если ребенок, он не захочет после этого читать Беркат Амазон, значит, у этого ребенка проблемы какие-то с тем, что он очень сильно забитый. Понимаешь? Значит, ребенок очень сильно задействованный. Я бы посоветовала, если это не сработает с ребенком, я посоветовала бы Мэт дать ему не читать месяц Беркат Амазон. Потому что весь еврейский хинух – это очень большая наша проблема, что мы очень-очень привыкли, что ребенок должен. Это проблема, это то, что самое ужасное, то, что рушит. Так пусть ребенок будет чуть-чуть не должен. Если мы опускаем, как пружина, мы его надавливаем, он хочет обратно, да? И тогда, может, на самом деле эти вещи, они могут не сработать, если он очень-очень зажат. Так, может, его нужно раздуть. Он даже, Рав Якобсон говорил, что у него были тяжелые случаи, которых он ими занимался. Девочки, которые должны были помогать дома, взрослые девочки, да? И в домах, в которых на самом деле была очень-очень нужна помощь, там много детей, мама себя плохо чувствует и так далее, да? И они заметили, что у них не получается никакими своими умными способами заставить этих девочек работать, и заставить их получать удовольствие от работы и причаствовать и захотеть это, без того, чтобы они не дают им 40 дней вообще без никаких требований, ноль требований, чтобы отпустить эту пружину.
Это я должна куда-то деться.
Это проблема во мне. Я не могу без... Ну, да, да, я как бы признаю, да, это проблема во мне, да, я работаю, но я пока не могу без требований. В каких-то вещах ребенку 8 лет уже нужны какие-то требования. Невозможно. Да, я пою Беркат Амазон с младшей, и она с удовольствием... Без...
Смотри, Мирям, смотри. Смотри, требования...
Но, когда Рахель хочет, чтобы пели с ней... Я ей уже объясняю, доченька, уже прошел твой возраст, когда пели с тобой. Теперь ты должна петь сама. Или говорить сама, или читать, как взрослая девочка.
Смотри, Мирям, это... Мирям, смотри.
Я, наверное, не хочу занимать сейчас урок, но потом поговорим.
Да, я просто хочу сказать, что требования, даже которые должны быть, должно быть максимум от ребенка в каждый момент жизни два требования, которые он не хочет. Максимум. Больше требований нельзя требовать. Ребенок не... Если слишком много требований, ребенок привыкает, что требования не для того, чтобы его выполнить. Потому что это выше его возможностей. Если мы требуем очень много, так что ребенок не в силах это сделать, то мы его приучаем к тому, что требования не выполнять. Мы сами своими руками делаем то, что он не будет выполнять требования. Единственный путь, чтобы он да выполнял требования, это спустить до его уровня и оставить один, максимум да, два на весь день. Это просто физически, иначе не работает. Если мы спускаем очень требования, то он вдруг начинает делать. А от большинства требований у него отбивается всякое желание. Понимаете? Даже с маленькими детьми, у Хай Беллы, да? У нас, когда были наши маленькие мальчики, висела на двери... Каждый раз два требования, это для себя, я для себя вешала, потому что, чтобы я не забыла, все время их тюкать, требовать. Два требования, которые от каждого из них сейчас требую, и все, и больше не требую. Хорошо, ладно, давайте тогда пока закончим, продолжим бы из Раташем в следующий раз, да?